Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии директор по макроэкономическим исследованиям Национального университета Высшей школы экономики, бывший первый зам председателя Центробанка, ныне председатель Совета директоров Объединенной зерновой компании, член Совета директоров компании «Аэрофлот» Сергей Алексашенко.
Пропустили.
Кого пропустили?
Во-первых, Национальный исследовательский университет, а во-вторых, еще член Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.
Вот так. То есть даже трижды директор.
Да, четырежды.
Четырежды, да. Директор. Ну, от автологии исследовательский, это вы уже в своем титуле как-то должны были бы сами исправить. Не... Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, может быть, вам удастся срезать Сергея Алексашенко, известного эксперта в области экономики, а то он только меня вот сейчас тут срезает на первых же минутах. Я начну вот с чего. Сегодня появился в прессе и на вашей пресс-конференции, собственно, анализ развития российской экономики за последний период. Это вот экспертная группа Центра развития. Я так понимаю, что ваш общий вывод: власти серьезных уроков из экономического кризиса 2008 года не сделали. Россия идет прежним нефтегазовым курсом. Это так?
Да, да, это основной вывод, который, собственно говоря, можно сделать. Мне кажется, что, может быть, мы очень сильно сказали тогда, что власти не сделали, не извлекли уроков. Мне кажется, что по большому счету это вот как и оба человека в тандеме, да, и там министр финансов, и министр экономики, они там уже говорят правильные слова. То есть, что старая экономическая модель себя изжила. Да, и даже говорят, что нужна новая экономическая модель. Вот здесь, собственно, урок заканчивается. Урок состоит в том, что старая модель не жизнеспособна, вот какой должна быть новая. Почему иногда даже проскакивают правильные слова, какой новой должна быть?
А какой она должна быть?
Только вот ничего не делается. Не, ну, Михаил, у каждого же свой взгляд, правда?
Вот у вас какой.
Ну, мне кажется, что вот, знаете как, если говорить вот вообще в одном слове, да, то российской экономике не хватает конкуренции. Это вот такой типично, в полном смысле слова, государственно-монополистический капитализм. Да, вот есть слияние государства, роль государства и роль монополии. Да? То есть, каждый бизнесмен пытается себе создать монополию, опираясь на государственный ресурс.
И кормиться от государственного кармана.
Это уже следующее. Это вот, вот я даже упираю. Да, вот экономическая модель вот нынешняя, да, то есть, это проблема, да, что свободная конкуренция или конкуренция экономических агентов, в которой проявляется там, модернизация, инновации, технологические прорывы, она у нас подменена конкуренцией административных ресурсов. Да, причем этот административный ресурс, он же не только там на уровне там, министр, там, вице-премьер. Ну, да?
В регионе
он,
свой.
В регионе свой, там какой-нибудь начальник отдела санэпидемстанции. Это не ресурс, конечно, ресурс. Попробуй там его, там, тому бизнесу, который он крышует, что-нибудь сделай. Да? Так тебя там сразу наедет и закроет.
Ну, да, милиция.
Ну, их огромное. Вот, нет, в том все и дело. Да? И вот это соревнование административных ресурсов, оно подменяет конкуренцию. Да? Поэтому, если говорить очень коротко, то вот смысл новой экономической модели состоит в том, чтобы разрушить вот государственный монополистический капитализм и создать экономику капитализма, основанную на конкуренции.
Сергей Иванович, а кто в этом, собственно, заинтересован? Где структуры, которые заинтересованы? Ведь действительно достаточно мощные политические и экономические силы, они создали эту систему и будут за нее держаться. Крупный капитал есть, вот того рода, о котором вы говорите, чиновничество есть, а где, собственно, силы, которые заинтересованы в том, чтобы что-то изменить? Мелкий бизнес ни на что абсолютно не способен, никакой самоорганизации. Средний бизнес наполовину разорен, наполовину запуган. Так что я не вижу, честно говоря, никаких перспектив для того, чтобы могла ситуация даже в экономике измениться.
Ну, и что из этого? Нет, смотрите.
То есть, мечтать не вредно?
Нет, во-первых, я не сказал, что есть силы, которые хотят, которые выступают.
Могут. Хотеть можно, почему?
Ну, я, честно говоря, я не очень вижу даже таких крупных политических сил, которые бы хотели. Вы абсолютно правильно сказали, что там крупный бизнес, он абсолютно, я что-то там уже повторяюсь, да, абсолютно, неважно, он интегрирован в эту систему. да, и он получает свою ренту, получает свой административный ресурс, и, конечно, не интересован в смене. Вообще, в борьбе с... Вот главное проявление монополии – это завышенные цены. Да, и вообще-то говоря, вот уж кто должен бороться против, кто проигрывает от высоких цен, это население. И, конечно, никаких других сил, которые бы могли вот выступать за смену этой модели, кроме населения, нет. Да, ну, грубо рассчитывать, что там в экономике, где 85% экспорта – это сырье, да, что появятся какие-то мощные такие анклавы технологические, которые начнут там бороться с сырьевиками за изменение правил игры.
Но если такой мощный анклав, как военно-промышленный комплекс, долгие годы проигрывал в этой борьбе, то на что ж надеяться?
Да его нет, этого анклава. Мне кажется, что это уже такой миф.
Ну, вот, был.
Давайте, ну, все, возвращаясь там к смене модели, мне кажется, что вот как это не печально звучит, то... Больше надежд не с тем, что появится какая-то внутренняя политическая сила, да, что эта модель, издержки ее функционирования станут настолько велики, что она развалится под собственной тяжестью.
Ну, а как она может развалиться?
А как развалился Советский Союз, Михаил? Вы же это помните. Он развалился от неспособности власти справиться с экономическими и политическими проблемами.
То есть вы хотите сказать, что эта модель создаст кризис такой силы, который затронет, собственно, население, это население выйдет из состояния нынешней летаргии и нечто такое сделает, чтобы эта модель изменилась, правильно?
Этот кризис... Ну, в Советском Союзе так не было. В Советском Союзе власть создала экономические проблемы, не решаясь на преобразование, не решаясь на экономические реформы, и в результате экономика дефицита, да, которая существовала в Советском Союзе, дошла до тотального дефицита, когда вообще в магазинах исчезло все, что бы то ни было. Да? Вот мне кажется, что кризис, по которому вот сейчас там российское, ну, вот направление, в котором кризис может развиваться. Вот люди из Института Гайдара и экспертной группы при Минфине, они посчитали, что вот если все обещания властей выполнить, которые озвучены, то
на сегодня,
не знаем, что будет завтра озвучено, то там в течение 10 лет дефицит бюджета Российской Федерации достигнет 10% ВВП.
А что это значит?
Это означает, чтобы было понятно, у нас всего налогов собирается 35%, да? То есть, а расходы будут 45%. Это означает, что каждый четвертый рубль будет финансироваться за счет займов или за счет центральной эмиссии центрального банка.
Ну, то есть, инфляция.
Да, да. А, да, это инфляция, но она очень быстро там может выйти из-под контроля и разрушить все. Значит, для того, чтобы этого избежать, власть что может? Вот, собственно говоря, вот там бюджетная стратегия 12-го, 13-го, 14-го годов, то, что недавно объявлено Минфином, она выглядит следующим образом. Так, обещание по повышению там расходов на вооружение выполняем. Реформу правоохранительных органов финансируем полностью, бюрократию не трогаем, пенсии не трогаем, оставляем как есть, сокращаем финансовую поддержку регионов, то есть децентрализация оборачивается тем, что регионам даем меньше денег, и режем все оставшееся: здравоохранение, культура, образование, науку, инфраструктуру.
А где это написано?
Документ называется «Основные направления бюджетной политики на 12-14 года», вывешенный Минфином на своем сайте. Это, ну, собственно, там концепция бюджета 2012 года.
Ну что ж, сделаем короткую паузу в разговоре с Сергеем Алексашенко. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Арест Горана Хаджича, последнего фигуранта сербского списка Гаагского трибунала, обсуждают экс-глава бюро РИА Новости на Балканах Сергей Грызунов и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, так все-таки, значит, каждый четвертый рубль, как мы уже поняли, он может оказаться вот этим самым воздушным, да, пустым.
Да.
И пострадают от той схемы, которая нарисована вот в этих основных направлениях, самые слабые субъекты, которые не могут себя защитить. Вот то, что вы говорите.
Да?
Бюджетники, здравоохранение и так далее.
Пенсионеры-бюджетники, да.
И что дальше? Если они самые слабые, они же страдали в 90-е годы, будут страдать снова.
Ну, Михаил, за...
Выдержат?
За 11 лет Владимира Владимировича Путина У нас был один мощный социальный протест в 2005 году, и, как ни странно, его реализовали пенсионеры, да, после монетизации льгот. То есть выяснилось, что вот в стране под названием Россия самый крупный класс и самый социально активный класс – это пенсионеры.
Но они на выборы ходят.
Вы хотите, чтобы я вам рассказал, кто, как, куда? Не могу рассказать. Нет, не знаю. Я вам рассказал экономическую основу. Да, я вам рассказал вот то, что заложено на сегодня. Вот эта модель экономики, да, она вливается в то, что на уровне той макроэкономики, про которую я говорю, там бюджет, платежный баланс, курс, создаются существеннейшие напряжения. Да, и в экономике не бывает так, чтобы они рассосались. Да, вот напряжение в экономике еврозоны там накапливалось, и вот теперь оно реализуется.
А теперь,
да?
Греция.
А теперь Греция, Португалия, Ирландия, Испания, Италия, вот, оба. Да, вот вам треть еврозоны или там четверть еврозоны уже в этом кризисе. И они что, продолжают накапливаться? Да, они же вот как-то не собирают, 11 месяцев там уже все это идет бодание, 14 месяцев. Да, и их лучше не становится с каждым месяцем, там и пакеты помощи выделяют десятки миллиардов долларов, а все никак, евро никак не спасает. Вот то же самое у нас происходит. Да, ведь экономика... Это вещь сильная, инерционная, очень большая машина. Здесь вот трудно ожидать, что что-то произойдет в один день. Но накапливается напряжение, накапливается дисбаланс, и в какой-то момент он прорвет. Почему, кто, что, не могу сказать. Ну, как в Тунисе, с чего все началось? Началось с того, что человека лишили торгового места. Да? Ну, вот облил себя, сжег. И вот с этого все пошло.
Сергей Владимирович, хорошо. А что бы надо было бы делать? Вот простая схема — жить посредством, да, не давать вот этих предвыборных обещаний, не увеличивать военные расходы, когда, в общем, особой в этом нужды-то и нет. А вот рост расходов, я смотрю, тут с 25% там до, в 2011 году до 33% в 2014. Ну, оборонная безопасность, да, правильно?
Да.
Вот. Можно ли это все было бы урезать? Вот, наоборот, на медицину там направить деньги, Михаил, да и другие нужные вещи.
В политике можно почти все. Угу. Да, в политике можно почти все. Нужно четко понимать, что ты хочешь. Вот этот документ, да, про который мы говорим, основные направления бюджетной политики, это попытка переделить тот пирог, который есть в пользу военных, милиционеров, полицейских, да?
Ну, тех, кто у власти.
Тех, кто у власти, и тех, кто ее охраняет. Вот попытка перераспределить пирог. Вот что надо делать? Надо заниматься увеличением пирога. Надо заниматься срочно, было бы, да, созданием там стимулов для роста экономики, улучшением инвестиционного климата, развитием конкуренции. Так, глядишь бы, и пирог через пару лет начал бы расти. И тогда и делить было бы легче, да? Тогда и ресурсы появлялись бы не за счет того, что у кого-то чего-то отбирали, а за счет того, что налогов бы становилось больше.
Ну, а может быть, вы драматизируете? Все-таки, например, власть решила пересмотреть вот эти ставки социального налога. Не знаю уж, правильно, радикально ли их меняют и так далее, но все-таки их снизят сейчас. Значит, какое-то осознание своих ошибок способно на него пойти власть?
Ну, и что? Ну да, способно, но при этом поднимаются акцизы. Да? То есть, вот на самом деле налоги-то будут повышаться. Мы все сфокусировались на снижении ставки социального налога, что, в принципе, правильно, да, потому что повышение ставки социального налога – это удар очень мощный там, по бизнесу. Но на самом деле он уже нанесен. Да, он нанесен в 2011 году. Ставки уже повышены.
Сейчас многие закрылись, это правда.
Да, поэтому, я не знаю, там, вот труп можно реанимировать, иногда удается, а иногда не удается.
Неужели,
да,
уже труп?
А судя по всему, количество предприятий закрывая, уменьшается, да, и инвестиционная активность падает. Вот. А в принципе, для всей остальной экономики налоги растут. Да? Растут налоги на бензин дальше, растут налоги на табак, после выборов поднимется налог на алкоголь. С 2013 года, ну, следует ожидать, что там налог на недвижимость, в котором нам все грозят, введут. Да?
Ну, не только налоги. Вот закон о запрете торговли пивом – это тоже удар по мелким лавочникам, так?
Ну,
это... Плохо им, это, и так это, будет это, еще хуже.
Михаил, вот, нет, слушайте, вот запрет на торговлю пивом – это уже отдельная история, да, и там ее там нужно смотреть с другой стороны, я бы сказал, да, что власть должна понять, что вот либо она должна создавать торговые площади цивилизованные, да, там первые этажи отдавать для торговли, либо она столкнется с тем, что народ выйдет на улицу, потому что у него там в районе ничего нельзя купить. Да? Потому что один-единственный магазин находится хрен знает где.
Один-единственный магазин опять монополия, да? Как мы знаем.
Да, да. Нет, и вот мы же как вот, мы же не пытаемся, я не знаю, пока у меня пока нет желания там вот писать там поэтапный шаг, да, там день один, день два, день 100, день 500. Ну, вот не, у меня нет такого желания, потому что это абсолютно бессмысленная затея. Да? Я еще раз хочу сказать, да, что вот если коротко, да, то это конкуренция. Вот если не развивать конкуренцию, конкуренция заставляет бизнес двигаться быстрее, работать эффективнее, создавать новые продукты, работать больше. Да? И тем самым увеличивать тот пирог, который мы пытаемся переделить. А обсуждать, как делить пирог, вот так или так, у кого отрезать, кому прибавить, кому убавить, это абсолютно неинтересно. Пирог больше от этого не становится.
Хорошо, а если говорить, так, сейчас посмотрим со слушателями, что нам написали. Вот интересуются, можно ли ждать какого-то снижения инфляции. Ну, в смысле, роста цен, пишут уж, скажем, инфляция, да, 9% ожидается в этом году,
по-моему. Ну, смотрите, вот сейчас за последние 12 месяцев инфляция составила 9,4%. Минэкономики говорит о том, что будет 7%, а Центральный банк сейчас озвучил даже 6,5%, при том, что уже 5% за 6 месяцев.
А как такое может быть, что будет нулевая инфляция?
Ну, Да. Собственно говоря, на это рассчитывает Центральный банк, что сейчас, соответственно, 4 месяца, июль, август, сентябрь, октябрь, инфляция будет нулевой.
Такое разве бывало вообще?
Было, по-моему, в 2008 году. Может такое быть, может такое быть. Но вот мы как раз сегодня об этом говорили, представляя свой доклад, что на самом деле мы видим за вот теми данными, которые публикует Росстат, другую картину. Есть, что называется, вот такая текущая инфляция, а есть инфляция, очищенная от сезонности. Вот у нас сейчас на снижение цен, на снижение инфляции, на снижение темпа роста цен очень сильное влияние оказывают два фактора. Первый – это сезонный, просто сезонность за счет того, что появляются свежие овощи и фрукты, которые дешевеют, там, ну, если не день, а то дня, ну, достаточно быстро. А второй фактор – это снижение мировых цен на продовольствие, в первую очередь на зерно.
А оно идет?
Идет.
Это как председатель совета директоров зерновой компании?
Нет, председателем совета директоров я стал позавчера, а снижение цен идет уже, ну, месяца полтора-два. Да, это никакого отношения, как это, ко мне не имеет. Это есть некий факт. Да, просто стали лучше взгляды на урожай, перспективы урожая этого года во всем мире достаточно хорошие, и цены, особенно после снятия эмбарго на экспорт российского зерна, цены резко упали. И это очень быстро сказывается на инфляции в России. Вот эти два фактора, они временные, конъюнктурные. Если их убрать, вот очистить и провести настоящую такую статистическую работу, то получается, что последние три месяца базовая инфляция, вот то, что остается помимо этих факторов, она растет. И она начинает набирать скорость. И это очень опасная тенденция, потому что мы видим ее причину в том, что население изменило свою позицию.
Если вот, в смысле, поведение, да?
Поведение, да, сберегательную позицию. То есть, mm-hmm. вот если после кризиса уже там где-то там, буквально с февраля-марта 2009 года население активно понесло деньги в банки, потому что ставки выросли, стали заметно высокими, выше инфляции, сейчас ставки стали ниже инфляции. Население очень быстро считает. Население мгновенно понимает, что сохранить деньги бессмысленно, потому что инфляция съедает сбережения. Значит, что нужно делать? Нужно потреблять, а раз потреблять, надо брать кредиты. И резко подскочили кредиты населению. И вот вслед за этим идет резкий рост импорта. Да, угу. Да. И население начинает проедать. Да? И вот это вот то, что население начинает тратить, это означает, что оно начинает платить в более высокую цену. Это и есть вот эта вот базовая инфляция, которая пошла наверх. Да, вот, собственно говоря, поэтому, вот опять, может быть, там и 7%, да, то есть ничего там такого невозможного в этом нет. Но мы пока видим вот новую тенденцию, которая, к сожалению, правительство пока тоже не хочет замечать.
А рост импорта – это вообще опасность?
Это очень опасно.
Почему?
Это очень опасно, потому что у нас за 6 месяцев этого года импорт вырос на 44% по сравнению к первому полугодию прошлого года.
Но это импорт чего? Импорт всего, да?
Импорт
то
всего.
То есть и станков, и одежды,
всего,
и всего, да?
Всего, импорт всего. В основном потребительские товары и оборудование. Ну, собственно, там ничего другого у нас нет. Да? Сырье мы практически не импортируем. Вот, значит, почему это важно?
Продовольствие, наверное.
Да, продовольствие мало импорт. Ну, с точки зрения общего импорта, ну, это потребительские товары, они туда входят. Uh-huh. Вот, почему это важно? Очень грубо экономика общается с внешним миром, да, и что-то туда продает, а что-то оттуда покупает. И вот эта разница называется сальдо текущих операций. Продаем мы сырье, Объемы продаваемого сырья стабильны, мы не, ну, экономика России не может их увеличить. Цены застабилизировались. Это означает, что вот если эта тенденция продлится, то от экспорта России будет получать ровно столько же через год, сколько она получает сегодня. Если импорт, начиная вот с третьего квартала этого года, будет расти не со скоростью 44%, как он рос в последние полгода, а всего лишь 25%, вот почти в два раза ниже темпы роста, то это означает, что к весне 2012 года экспорт и импорт сравняются. То есть, вот у нас не останется этой дельты, а это означает, что тут же там начнется давление на валютные резервы Центрального банка.
То есть, условно говоря, проедаются запасы.
Да, мы проедим все потоки, да, и начнем проедать запасы. Проедание запасов, вот таких валютных запасов в России практически всегда оборачивается девальвацией. Да, это вот почему опасно. Потому что Россия не может нарастить экспорт, а рост импорта привел к тому, что экспортные доходы... Наглядная ситуация – Белоруссия. Вот то, что происходит, ну, происходило там пару месяцев назад в Белоруссии, вот абсолютно та же самая
когда
ситуация.
Когда вынесли все из магазинов и опять, да, скупили все доллары, которые
конечно,
были.
Конечно. Опять, ну, там понятно, что механизмы другие. Там импорт вырос не потому, что население стало больше покупать, а потому, что цены на газ и на нефть выросли на российской. Неважно. Это же мы же не обсуждаем механизмов, почему импорт вырос. Мы говорим, вот что происходит. Вот Белоруссия – это наглядный пример того, что происходит, когда импорт резко и устойчиво. Вот один месяц можно выдержать. У нас были месяцы, когда там действительно что-то такое экстраординарное случалось, и там перекос. А на следующий месяц все нормализуется. А вот если это, не, если это будет устойчивый тренд, если вот цены на нефть не будут расти, а импорт будет расти медленнее, чем растет сейчас, но все равно достаточно быстро, то валютного кризиса нам не избежать.
А валютный кризис, опять же, это что? Это по какой модели? Это по модели, я не знаю, ну вот 2008, например, года, когда какое-то время стояло-стояло, потом с 23 до 36 на доллар, скажем так.
А это зависит от политического выбора. Ведь я же не случайно...
Или как Лукашенко, который уже довел до того момента, когда надо было 10 раз уже давно девальвировать, а вот он только потом,
Батька делает так. Да, вот он и в 2009 делал так, держал, а потом одномоментно скакнул на 20%. Мы предпочитаем рубить хвост в экстерьеру по частям и рассказывать о том, что девальвации не будет, что девальвация будет плановая, планомерная, управляемая,
люди
контролируемая.
Люди успевают что-то такое подкупить, там,
кто
валютки.
Нужно, кто нужно успевает подкупить валютки, кто покупает поздно, как всегда, проигрывает, потому что потом курс разворачивается в обратную сторону. Ну, вот это будет абсолютно политическое решение, потому что, опять, Михаил, если этот сценарий реализуется, да, почему мы о нем так подробно говорим? Потому что год для экономики – это очень короткий промежуток времени. Да, вот за год изменить...
Особенно выборный год.
Это уже не важно. Вот просто, чтобы эту тенденцию переломить, я плохо понимаю, что можно сейчас сделать правительство, чтобы эту тенденцию переломить. Знаете, как вот вас бросили в бобслейный желоб, или санный желоб, вы катитесь вниз. Можно остановиться? Ну, наверное, можно. Но я не понимаю, какие усилия, да, и какие физические законы нужно использовать, чтобы вот на этом в ледяном желобе остановиться. Вот мы попали в эту ситуацию. И вот ситуация нас ведет туда.
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, бывший первый зампредседателя Центробанка в студии «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Телефон для вопросов 8 800 200 22 12. Я напомню, что в 22 часа программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, президент и долги США. Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Сербии суд по военным преступлениям постановил, что бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич может быть передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Как заявил адвокат Хаджича Том Фила, это решение обжаловаться не будет, и в ближайшие дни его подзащитный будет перевезен в Гаагу. В Москве у Соловецкого камня в среду вечером были задержаны более 20 участников сидячей забастовки в поддержку находящейся под арестом активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил арест подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. Илеза и Ислама Яндиевых до 24 октября. По версии следствия, Яндиевы сопровождали в аэропорт смертника, который взорвал бомбу в толпе встречающих. Следствие просит суд выдать санкцию на арест бывшего заместителя генерального директора Росатома Евгения Евстратова, задержанного в среду по обвинению в организации хищения бюджетных средств на сумму почти в 50 миллионов рублей. Он доставлен в суд. Защита Антонио Вальдеса Гарсии, бывшего директора компании Фарк Ойл, подконтрольной ЮКОСу, обжаловала вынесенный ему накануне приговор. Во вторник Басманный суд Москвы назначил испанцу наказание в виде 8 лет лишения свободы по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что будут расследованы все случаи незаконного получения информации СМИ, подобные скандалу с прослушиванием журналистами газеты News of the World телефонных разговоров. На востоке Ливии в боях с силами лидера страны Муаммара Каддафи за город Брига убито 18 повстанцев, ранены более 150.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии директор по макроэкономическим исследованиям университета Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Кстати, председатель Совета директоров Объединенной зерновой компании уже 2 дня, как член Совета директоров Аэрофлота, и еще чего-то там, что я не запомнил. 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так, вот Иван пишет. В развитых капиталистических странах, где существует определенная демократическая процедура, экономика представляет собой уравновешенный процесс производства и равнозначной оплаты труда. Этот механизм был выработан в течение многих десятилетий сложного экономического развития. В России не существует подобного уравновешенного процесса. Производство и оплата имеет место одностороннее ограбление трудящихся руководством страны и его иностранными партнерами. Вот видите, что скажете Ивану из Москвы?
Ну, а что я должен сказать, Михаил?
У него есть свое видение процесса.
У него есть свое видение процесса. Ну, вот мне особенно интересно про иностранных партнеров нашего руководства. Вот, ну, совсем вот все в одну кучу. Я понимаю, там оппозиция.
А они есть?
Я хотел спросить, я понимаю, там оппозиция, которая шакалит в иностранных посольствах. Это мне понятно. Вот, а вот какие там партнеры или там друзья?
Финский гражданин Тимченко, знаете такого?
Угу. И что?
Вот, через структуру которого производится сколько процентов экспорта российской нефти?
От 45 до 50.
Ну, вот видите, вот он иностранный партнер.
Понятно, ну ладно, ну хорошо.
Видимо, он имел
свою он один. Да ладно.
Ну, давайте что-нибудь тогда простенькое спросим. А, да, вот здесь Андрей, значит, это на сайте был вопрос, частично я на него уже отвечу, но тем не менее, уважаемые собеседники, есть ли риск, что российский бюджет просяет под тяжестью выплат по предвыборным обещаниям или опять вывезет кривая сиречь спекулятивные цены на нефть?
Ну, надо сказать, что пока особо таких вот крупных, масштабных предвыборных обещаний не было. Предвыборные обещания были, условно, в 2008-2009-2010 годах, когда пенсии повысились на 80%. И, ну, можно, конечно, называть предвыборным обещанием повышение оборонных расходов. Да. Вот они в течение 2012-2013-2014 годов вырастут 2 раза с лишним.
Слушайте, ну, тут я с вами поспорю. Смотрите, Дмитрий Медведев в конце июня обещал рост среднего размера пенсии в 2012 году более чем на 11%, решение проблемы обеспечения ветеранов жильем, значит, повышение на 50% зарплаты среднего мер персонала в бюджетных учреждениях дошкольного и общего образования и выделением средств и субсидий с федерального бюджета субъектам на модернизацию региональных систем образования. Плюс повышение денежного довольствия военнослужащих сотрудников системы МВД. То есть довольно много на самом деле.
Не, Михаил, много. Я не спорю, я не буду говорить, что их вот нету, да, но они. Как вот, очень многие эти решения, они были приняты год назад, да, там, 1,5 года назад. Просто вот это там предвыборное обещание, это нужно как договориться о терминах. Они когда начались?
Ну, а люди начали готовиться.
Я бы сказал так, что они не прекращаются. У нас такое патерналистское государство, да, вот, которое не прекращает выдавать обещания. Вот каждый год что-то происходит, выдаются какие-то обещания. Здесь повысить, там повысить, это повысить.
И повышают. Инфляция съедает.
Инфляция съедает, где-то повышают медленнее, чем инфляция. А вот бюджетникам там, в осенью этого года повысят, а потом до осени 2012 года повышать не будут. А осенью 2012 года повысит на 6%, при том, что инфляция 8%. И так далее. Это постоянная игра. То есть вот это такая создается иллюзия, да, что вот всем становится лучше. На самом деле, я не знаю, вот с точки зрения там, населения, вот, жителей нашей страны, что хуже? Там, не повысить зарплату среднему медперсоналу на 50% и там, не увеличить расходы на оборону, да, или все-таки взять и отказаться от вот этой безумной идеи по сокращению дорожного строительства, по сокращению расходов на образование и здравоохранение. Ну, у нас же, вот мы посмотрели с коллегами из Центра развития, там, расходы федерального бюджета на то, что называется человеческий капитал, они снижаются там в полтора раза за эти 4 года.
И будут снижаться.
По большому счету, вот если их вообще прекратить финансировать, ничего страшного, первый, второй, третий год не случится. Катастрофа начнется там через 5, через 10 лет. Ее исправить будет невозможно.
Ну, это как с инфраструктурой, понимаете? Да, Вы сядете на пароход, а это окажется пароход Болгарии.
Да.
И он потонет.
Да, да. Он потонул на самом деле не от этого. Болгария потонула от нарушения техники безопасности.
Ну, все вместе.
Нет. Уже, ну, вот, насколько я понимаю, все эксперты согласны, да, что были открыты иллюминаторы, которые по технике безопасности должны быть затраены, корабль начал поворот, и в открытые иллюминаторы попала вода. Вот, там пока никаких других вот, версий, да, их не было. Вот пресловутый там, пофигизм, человеческий фактор, не знаю, как там, нежелание там, ездить с застегнутыми, пристегнутыми как, ремнями безопасности в автомобиле, это все одно и то же. Это вот ну, вообще человеческая жизнь не ценится никем. Ни людьми, которые ездят непристегнутыми в машине, ни капитаном этого корабля.
Это как самолет, который садился под Петрозаводском в такой туман, когда надо было явно уходить.
Да.
Но летчик считался асом.
Да.
Кирилл из Челябинска, пожалуйста.
Ваш вопрос. Добрый вечер, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Я вот не совсем согласен с Сергеем Алексашенко по поводу вот развала Советского Союза. Вот я считаю, что Советский Союз развалился не только из-за экономических проблем, а больше просто советскому народу надоело быть быдлом просто и побыть чуточку европейцами.
И стали бывшие советские люди европейцами, хочется спросить вас.
Кирилл, извините.
Извините, а миф о светлом будущем просто подменили на миф об особом миссии России. И вот когда этот миф рухнет, то рухнет и путинский режим, я считаю.
Хорошо. Кирилл, понятно. А сколько вам лет, извините? Кирилл?
39.
Понятно. А вы Советский Союз-то помните?
Помню очень хорошо.
И в чем выражался протест советского народа, которому надоело быть быдлом? Расскажите мне.
А миллион человек на Манежную не выходило?
Один раз.
В то время.
Что было?
Различные были тогда движения и лозунги были разные. Кому колбаса нужна была, а кому свобода.
Вот свободу, насколько я понимаю, дал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Вот, в основную свободу, да, и никакого там народного восстания за свободу, за права не было, да, и вот миллионная демонстрация на Манежной площади, там еще 500 тысяч на Садовом кольце, вот две демонстрации массовые, да, в поддержку демократического движения, демократических свобод, все.
Вот достаточно.
Не знаю, власть сменилась не в результате этого. Власть сменилась не в результате этого, и вот по другим
и
причинам.
В результате этого.
И в результате этого. Согласились.
Давайте согласимся.
Но это не было вот такое постоянное давление.
Слушай, это был процесс. Вот чуть-чуть приоткрыли.
Ну, хорошо. У вас, как у историка, другой взгляд на жизнь. У меня, как у заземленного экономиста, другой.
Ну, вы будете, как и Егор Тимурович Гайдар, светлая память, рассуждать о том, что цены на нефть предопределяют все.
Нет, не все, но очень многое.
Как-то в это плохо верится, а мне кажется, что кроме цен на нефть есть еще разнообразные, знаете, там всякие стимулы, всякие хитрые вещи, которые происходят и на наших глазах. Вот, кстати, о хитрых вещах, можно я вас спрошу? Меня очень интересует история с покупкой Банка Москвы одним государственным банком ВТБ. Вы там, правда, не член Совета директоров, но интересно, правда, Госбанк купил за 103 миллиарда долларов негосударственный...
Рублей,
извините, негосударственный банк Москвы, да, который вроде как аффилирован с Юрием Лужковым был, оказалось, у него дыра в балансе там еще на гигантские суммы, там покрывать надо на 100 миллиардов, по-моему, еще, да, на санацию. А вот как могло получиться, что чиновники эти самые ВТБ не увидели, что там, как это говорится, отравленная пилюля, да, что там выведены активы, выданы гигантские необеспеченные кредиты? И вообще, кто за это должен отвечать?
Да никто.
Почему?
А у нас в стране никто ни за что не отвечает.
Так.
Ну, смотрите, Михаил, на самом деле, вот вы будете смеяться, но диагноз этому в том числе, да, поставил и Дмитрий Анатольевич Медведев, который сказал, что чиновникам нет места в советах директоров.
И не призвали умеет. Таких, как вы.
Ну, в том числе призвали меня. Да. Меня там что-то раньше избирали, там, и не только государство, да, поэтому не издевайтесь, иначе я мысль потеряю. Вот, собственно говоря, решение ВТБ о покупке неконтрольного пакета акций Банка Москвы вот в российской корпоративной истории называется покупка билета на войну. Да, когда компания, которая решила купить другую компанию, не договорилась с большинством акционеров, она договорилась с крупнейшим, но не контролирующим, и не договорилась с менеджером, с менеджментом, да? И вот они купили билет на войну, и при этом, когда принимали решение вот министра и там, руководитель Центрального банка по этому вопросу, они даже не понимали, что есть такой процесс, называется due diligence, да, должная проверка активов.
Вот всегда, ну, ревизия, грубо говоря.
Такое очень углубленное изучение качества актива. Mm-hmm. Вот купили, не глядя. Да, вот, а когда,
вот и возникает вопрос,
когда,
зачем?
Михаил, очень хотелось. Когда покупаешь кота в мешке, то иногда там...
Красивого, да?
Ты не знаешь, что там лежит. Да? Иногда оказывается кот, а иногда, извините, куча дерьма. Вот в данном случае оказалось... Да, а, соответственно, менеджмент, с которым не договорились, он тоже был акционером. Если бы с ним договорились, и у него выкупили его долю тоже по какой-то хорошей цене, по той же самой, что у там, мэрии Москвы, возможно, всего бы этого дела и не произошло. А так, ну, человек, как он... 15 лет управлял и считал, что это его.
Хотя это было не его.
Подождите. Он взращивал как свое.
Но это было не его.
В том числе,
у него был в том числе пакет акций.
Значит, в том числе и его.
Вот у Бородина, значит, да?
Да, вот мы говорим про Бородина. Опять, я, вот знаете, я сейчас не хочу обсуждать то, как Бородин управлял Банком Москвы. Мы же другую тему обсуждаем.
Да-да-да.
Поэтому вот я осознанно эту тему не хочу трогать. Мы обсуждаем поведение государственного банка. Вот в государственном банке люди, входящие в совет директоров, то есть там называется наблюдательный совет.
И те, кто их курирует еще есть из Центробанка, правда?
Нет, они тоже входят. Они тоже входят в наблюдательный совет. Вот они, не глядя, не думая, проголосовали за решение. Нашелся всего один человек из всего наблюдательного совета, господин Улюкаев, первый зампред Центрального банка, который публично сказал: да, я сделал ошибку, проголосовал за это решение. Все остальные молчат, как рыбы, и говорят: нет, это правильная сделка, она очень выгодная для банка ВТБ. А то, что государство из бюджета заплатит там 150 миллиардов рублей за эту сделку...
Богатое государство.
Ну, мы с вами богатые, если мы это дело разрешаем делать.
Слушайте, но господин Бородин-то должен все-таки отвечать за какие-то штучки.
Стоп, Михаил,
вот там типа сейчас. Менеджмент банка, подождите, выдал господину Юсуфу кредит Банка Москвы 1 миллиард долларов на покупку вот этих самых 19% акций,
Михаил,
у бывшего
сейчас,
президента
сейчас.
Под залог верфи, которая стоила,
Михаил,
ну, не стоит и 100 миллионов.
Михаил, остановитесь. Значит, да-да? По словам Бородина и по словам господина Юсуфова, эта сделка совершалась с согласия руководителя банка ВТБ господина Костина. Это не явилось, не было для него неожиданностью. Неожиданностью для Костина и для банка ВТБ были другие операции. Я почему не хочу обсуждать господина Бородина? Потому что то, что он делал с банком, то, что он делал в банке, можно понять, только имея документы на руках. Да? Вот то, что я рассказываю про банк ВТБ, про это есть документы. Я опираюсь на документы, на интервью, на рассказы. Это история понятная, и она открытая.
То есть история безответственного решения, правильно?
История безответственного решения. История, как господин Бородин превратил банк, в котором главным акционером было правительство Москвы, в свой личный банк, это другая история.
Тоже интересная.
Она безумно интересная, но я про нее знаю очень мало. У меня нет документов. То есть я, в принципе, ее могу рассказать, но без документов. Да? И там меня в клевете, в нарушении деловой репутации, со мной судиться. Не хочу я в это ввязываться.
Я, Сергей Владимирович, просто история, мне кажется, достаточно яркая, но типичная для нынешнего состояния России, правда?
Какая?
история о том, что чиновники принимают решение, а потом обнаруживается, что это решение, ну, мягко говоря, скажем так, не оптимальное.
А я думаю, другая история типичная.
Какая? Давайте.
Когда менеджер госбанка, ну, банк, принадлежащий правительству Москвы, тоже госбанк, он превратил банк в свой. Вот мне кажется, что...
Обе истории,
они типичные, потому что есть не еще другие руководители госкомпаний, которые тоже превратили компании в свои или рассматривают как свои. Это абсолютно две типичные, знаете, как вору-вору дубинку украл. Вот, ну, вот такая вот история получилась.
Так, сейчас мы слушателей подключим к нашему разговору. Вот как раз Сергей и пишет вам. Господин Алексашенко, вы же прекрасно понимаете, что у нас не экономика, а нечто пилёжно-офшорное. В общем, не напрягайтесь с комментариями, а скажите прямо, все это жилье и неумех нужно гнать поганой метлой, тогда в стране, может быть, что-нибудь изменится.
Ну, Сергей, гоните, дальше чего? 4 декабря у вас будет шанс их прогнать. Придите, проголосуйте.
Выбор там богатый, надо сказать.
Вы знаете, я прочитал закон о выборах. Если 40% проголосуют против всех, вычеркнут, да, бюллетень будет недействительным признанным, то выборы считаются несостоявшимися.
А вы знаете, как нужно технологически вычеркнуть по закону? Нужно поставить
крестик больше, чем в одном квадрате.
Больше, чем в одном квадрате.
Нет, Михаил.
Вот просто рисование фиг на бюллетенях, оно бессмысленно.
Ну, сейчас мы не будем заниматься этим вопросом, да, просто к вопросу о том, можно ли, отвечаю, можно. 40% населения должны проголосовать.
Вот так.
Вот таким образом. Если 40% тех, кто придут на выборы, проголосуют, то выборы будут признаны несостоявшимися. Это и будет их поражение.
Кузьма из Серпухова, пожалуйста, ваш вопрос, Сергей Алексашенко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Алексашенко, вот сейчас отгремят эти баталии предвыборные, выборы пройдут, и наступит Новый год. И опять уже привычные... На 10% все эти повышения. Что это такое? Объясните, почему происходит это?
Ну, потому что вы голосуете, вы, ваши соседи, голосуют за партию, которая называется «Единая Россия», которая считает правильным направить ваши деньги в кошелек «Газпрома».
Ну, не только «Газпром».
«Газпром». Михаил, там цепочка очень простая. Повышаются цены на газ, если за газом растет электроэнергия, за электроэнергией растет вода. В стоимости электроэнергии, в Москве вся электроэнергия из газа. Да? То есть в России 60% электроэнергии производится при сжигании газа. В себестоимости производства воды львиная доля электроэнергии. Все коммунальные услуги построены на электроэнергии, на воде. Повышаются акцизы на бензин, растут транспортные расходы для всех магазинов, для крестьян. Да? Вот она, цепочка очень простая.
Да, по-другому можно сделать?
Можно. Можно не повышать тарифы на газ, да, на электроэнергию, или повышать их в 2 раза меньше, чем инфляция, и запретить «Газпрому», например, финансировать клуб «Зенит», да, например, или спонсировать клуб «Шальки 04», или строить «Лахта-башню», да, и вообще начать контролировать издержки, почему не стоимость газопроводов в 2 раза выше, чем в Европе. Есть другие способы, и они хорошо известны.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, это мой вопрос окажется нереальный, но все-таки, если в 30 раз снизить коррупционную составляющую, откаты, мошенничество и воровство на всех уровнях, какая сумма денег, на ваш взгляд, прибавится в госбюджет и насколько положительно задышит наша экономика? Спасибо большое.
Ну, смотрите, вот господин Медведев, президент Российской Федерации, считает, что из федерального бюджета крадут 1 триллион рублей. Расходы федерального бюджета составляют очень грубо 10. Вот, значит, 10% крадут. Если снизить в 30 раз, то, значит, будут красть там, сколько у нас получается, 30 миллиардов. Ну, значит, можно спасти 9 триллионов, нет, 9, 3 миллиарда, да, из триллиона 30 миллиардов. Все правильно, 30 миллиардов. Ну, значит, 970. Вот сколько можно спасти денег. Очень много, на самом деле. 10% бюджета.
Хорошо. Видите, Геннадий, я думаю, будет удовлетворен. Мне кажется, что вы не очень ясно представляете, что движемся вниз, что движется вниз по ледяному желобу. Это не они движутся, а мы движемся.
А я сказал, что мы.
Да, они как раз в райских кущах, им ничего не грозит, пишет
Роза. Это вы так думаете. Они тоже движутся вместе с нами. Вы знаете, как вот в старом фильме связаны одной цепью, скованы одной цепью. Да, вот это иллюзия, что они могут откуда-то, куда-то сбежать отсюда. На них уже там на всех досье заведены. Вся информация об их доходах, чьи собственности, уже все собрано. И никуда они не убегут. Их там не примут. И как только посмотрите, что произошло там в Тунисе, в Египте. Как только они...
Тунисского президента в Саудовской Аравии приняли.
Ну, в Саудовской Аравии, да, только деньги были в Швейцарии. Да, вот как только он теряет власть, человек, да, он тут же лишается всех своих активов. И они, может быть, еще впереди нас летят в этом желобе.
Ну, премия Квадрига, конечно, ее лишение – это такой маленький предупредительный свисток.
Это предупредительный свисток. И не один. Да, их там много сейчас, целый оркестр раздается таких свистков.
Когда частную шерсть мешают с государственной, это всегда приводит к воровству. Если банк государственный, ни у каких менеджеров не должно быть никаких акций, вообще ничего, кроме зарплаты. Если банк частный, в нем не должно быть никаких государственных денег. А если дураки принесли свои личные деньги, то это их дело. Вот реагирует Александр на историю с банком.
А если дураки проголосовали за Единую Россию, то это их проблема. А мы же живем в этой стране. Что нам делать, Александр?
Ну, вы-то что-то делаете, например, вам не мешает критиковать власть то, что вы заседаете в советах директоров крупных государственных компаний.
Слушайте, Михаил, вы меня уже достали, крупные государственные компании.
Правда.
Михаил, мне при том, когда меня вот государство выдвигало на эту долю, предлагало меня избрать на эти, так сказать, в советы директоров, мне не выставляли никаких политических ограничений, никаких условий, никаких подписок я не давал. Да? Вот я в этих советах директоров работаю в интересах компании. Вот я для компании...
Или в интересах общества.
В интересах компании и ее акционеров. Акционером в данном случае является российское государство. Не вижу ничего плохого работать в интересах Российской Федерации. Никаких ограничений мне, да, в моей деятельности, а по другим направлениям мне никто не выдвигал. А, вот, ну, слушайте, я открыто говорю, ничего плохого в этой работе не вижу. Ничего позорного я там не делаю.
А как вы объясните то, что происходит сейчас вокруг аэропорта Домодедово, что такое впечатление создается, что его у частных владельцев хотят отобрать?
Правильно создается впечатление.
Это будет выгодно для компании «Аэрофлот» и «Шереметьево», где базируются?
Это будет невыгодно для пассажиров, которые пользуются услугами аэропорта Домодедово. Да, потому что это может вызвать коллапс в перевозках транспортных. Все-таки пока Домодедово остается крупнейшим российским аэропортом, и любой сбой в его нормальном функционировании, это будет такая техногенная катастрофа. Вспомните, что случилось в декабре прошлого года, когда аэропорт Шереметьево остановился на трое суток.
А вы, кстати, обещали разобраться, как сейчас совета директоров.
Да, мы разобрались.
Кто виноват?
Как сказать, есть объективная составляющая, что действительно такие погодные условия были. Ну, вот никто, да, не мог вспомнить, когда. То есть не зафиксирован в истории Аэрофлота аналогичного случая климатического, да, вот такого масштаба ледяного дождя. Второе, ошибки менеджмента. Ошибки менеджмента. Понятно, что, да. То есть ситуация вышла из-под контроля, и люди не смогли ее поставить. Конфликт двух организаций, аэропорт Шереметьево, Аэрофлот. Ну, конфликт, что одни решали одну задачу, другие решали другую задачу, не смогли вовремя договориться. То есть человеческий факт, ну, как, ошибки менеджмента, неспособность принять правильное решение в экстремальной ситуации.
Виновные наказаны, выводы сделаны?
Да, виновные наказаны, выводы сделаны, и, ну, как сказать, компания работает в направлении создания плана работы в экстремальных ситуациях, да, то есть вот выяснилось, что, ну, должны быть какие-то инструкции, да, кто куда бежит, кто кому чего докладывает, ну, условно говоря, когда вырубаются линии связи.
С пострадавшими расплатились?
Расплатились.
Но не полностью.
Полностью и со всеми. И все судебные иски, они все закрыты.
Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос вашему гостю. Скажите, пожалуйста, что является, на ваш взгляд, истинной причиной грядущей приватизации в августе? А. Дефицит бюджета, когда уже явно не хватает нефти газодолларов для его формирования. Б. Другие причины. От ответа прошу не уходить. Спасибо.
Владимир, я от ответа никогда не ухожу. Первое. В августе не вижу никакой приватизации. По-моему, ничего не будет происходить.
Ну, были какие-то обещания, да, там?
Не помню. Были большие обещания вообще на 2011 год, что будет продаваться много пакетов, пока кроме там 10% пакета ВТБ в начале года ничего не продали. Насколько знаю график работы финансовых рынков, в августе продать что-либо очень тяжело, будет возможность продавать во второй половине сентября, просто по срокам предоставления отчетности, там готовности инфраструктуры и так далее. Поэтому вот, ну, точно в августе ничего не произойдет. момент вообще приватизация связана с тем, что, конечно, бюджету нужны деньги. И планы по приватизации на этот год составлялись в конце прошлого года, и прогноз цен на нефть был $79 за баррель.
Сейчас
нефть $109 за баррель, и, конечно, бюджет может без этих денег прожить. Поэтому мой прогноз, что вот приватизации в тех масштабах, которая была запланирована, в этом году не будет.
Хорошо, а если эти $109-$111 сохранятся, вот тот сценарий, о котором вы говорили, с девальвацией на 2012 год и так далее, может быть, он слишком алармистский? Может быть, ничего
наш
не
сценарий, наш сценарий базируется на сохранении нынешних цен на нефть. Мы не планируем их снижение. У нас всегда прогноз...
То есть вы не видите их снижение?
Нет, 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 Михаил. Просто этот фактор цены на нефть, он называется экзогенный, внешний. Да? Uh-huh. И мы его, мы говорим, мы не знаем. Мы берем ту цену, которая есть сегодня, и говорим, что она будет дальше. Вот нам проще так строить прогноз, что цена на нефть сегодняшняя. Да? Вот мы берем цену на нефть $110 за баррель и ее сохраняем на горизонте один год. Да? И вот через год у нас случается вот сжатие платежного баланса, да, давление на рубль. Хороший, сразу там могу ответить на следующий вопрос, что будет, если цена на нефть подрастет.
Да, цена, 130.
Значит, вот каждые $7 за баррель сдвигают угрозу на один квартал. То есть $130, $20 на три квартала.
То есть в год должна расти на $28.
Ну, на $30, да.
Тогда страна может выживать при нынешних тенденциях.
Да. Нет, не совсем так. Еще раз, мы занизили тенденцию импорта. Мы с 44% ушли на 25%.
Ну, то есть нужно 40.
Ну, 40.
40
долларов в год,
то есть 150
многовато.
В следующем году,
но
190 еще
многовато.
Через год.
Маловероятно, Михаил, маловероятный сценарий.
Ну, Китай, Индия, развивающиеся экономики.
Нет.
Не верите?
40 долларов за баррель каждый год, не верю.
А 20?
Я бы сказал так, мой прогноз 10-15, такой вот, да, интуитивный. И слишком большое напряжение в экономике США, слишком тяжелая ситуация в Европе, и любое повышение цен на нефть, это будет вычетом из экономики этих регионов.
Хорошо, вы это понимаете, а вот они, ну, я не знаю, если не Путин, то Куйрин, они это понимают, риски?
Михаил, у меня был с ними, не называя фамилий, разговор на эту тему весной 2007 года, а потом весной 2008 года. Ответ, который я получил тогда, звучал примерно следующим образом. Ты прав в тенденции, но у нас другие оценки скорости развития этих процессов. Более оптимистические.
И кто оказался прав в результате? Они?
Нет, я... К сожалению. Мне нечем хвастаться, да, но, в общем, кризис, вот валютный кризис произошел ровно в тот момент, о котором я говорил, вторая половина 2008 года.
Ну, можно во второй раз и ошибиться.
Можно. И я опять говорю, да, что это там, для меня нет принципиальной разницы, это будет второй квартал следующего года или четвертый. Да, вот, но нынешние тенденции, они таковы, что избежать этого практически невозможно.
Опять нас на политику сталкивают. Госпожа Савельева пишется, откуда возьмут 40% на выборах против власти, если народ не знает оппозицию, они, допустим, на телевидении, создается народный фронт, народ не желает знать историю страны, демократия ему не нужна.
А вот вы объясняете, что раз вы никого не знаете, власть не знаете, оппозиции не знаете, ставьте галочки всем, вы голосуете за всех сразу, и это будет бюллетень недействительным, так можно набрать 40%.
Боюсь, что это слишком оптимистический сценарий для оппозиции, слишком приятный для власти.
Ну, значит, будем иметь ту власть, которую имеем.
Она будет иметь всех остальных.
Да, но в другом смысле.
Да, Сергей Алексашенко в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов, в итоге дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Горан Хаджич закрывает югославский список Гааги.
Комментарии экспертов.
Неуправляемые собственники Домодедова. Анализ Андрея Сотника.
В блогах «Свободы».
Комиссия по этике закрыта. Алексей Кузнецов о договорном футболе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.